إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، мы продолжаем с вами изучение замечательной книги «Хилету талиба аль-Ильм» – «Украшение искателя знаний». Следующее качество, о котором говорит автор, рахималлаху тааля, «Музакаратуль ильм», то есть воспроизведение знания в памяти. То есть речь идет здесь о чем? О таком качестве, очень важном для талиба аль-Ильм, как повторение знания. Повторение знания, обсуждение, совместное повторение знания, опять же, потом обсуждение с кем-то каких-то вопросах. Не дискуссия, а вместе изучать какой-то вопрос. Или вместе повторять какой-то вопрос. Вместе воспроизводить в памяти какой-то вопрос. Это называется музакара. И это очень полезная вещь и очень хорошая вещь. Например, садятся два талиба аль-Ильм, два искателя знаний. Или группа садится и начинается. Вот такая-то глава фикхи, например. В ней есть вот такие-то, такие-то вопросы. Давайте, первый вопрос. Кто помнит? Человек излагает, что он помнит по первому вопросу. Другие дополняют. Второй вопрос, какой был в этой главе? Вот такой-то вопрос. Он излагает, другие что дополняют. Третий вопрос. Кто знает, говорит, другие дополняют. Это вместе они что делают? Вспоминают знания. Воспроизводят его в памяти. Или, например, из книги хадисов, сборник хадисов. В этой главе есть такие-то, такие-то хадисы. Я привожу хадис первый, ты приводишь второй хадис, ты приводишь третий хадис. Как мы с вами учим Арбаин ан-Науия? У нас музакара бывает, да? Вы учите сами самостоятельно, и бывает музакара. Мы сидим вместе, что и сначала один говорит хадис, потом второй говорит хадис, третий. Так мы помогаем друг другу воспроизводить в памяти, закреплять в памяти. Вот это называется музакарату аль-Ильм. Музакарату аль-Ильм. То есть вот такое вспоминание. Знания – это из самых главных средств, из самых главных средств для запоминания знания. Это делали сахаба, это делали табиины, последователи сахаба, это делали имамы. Садились и начинали вместе повторять. Например, каждый день какой-то вопрос, каждый день какую-то главу, какую-то тему. Доказательство этого на эту вещь музакарату аль-Ильм. Кто скажет? Хадис, сообщение о Джибриле, алейхиссалам, что он в Рамадан приходил к пророку, алейхиссалату вассалям, являлся, и они вместе повторяли, что весь Коран. А в последний год даже, что два раза повторили, весь Коран, сверялся Коран. Это музакара, это доказательство. Абу Хурейра, радиаллаху тааля ан, он днем слушал хадисы от пророка, алейхиссалату вассалям, потом, что он делал ночью. И почему Абу Хурейра, он делал витр перед сном? Хорошо. Почему делал витр перед сном? Потому что чем он занимался? Он занимался ночью тем, что он повторял все, что он за день слышал. То есть делал музакара, воспроизведение этого в памяти. Все, что он выучил из хадисов, услышал. Первый хадис, второй хадис, третий хадис. Также делали, мы сказали, имамы, ученые. Это сунна ученых этой уммы делать так. Обыкновение ученых этой уммы. И метод. Музакара, вот такая вещь, такой метод, он полезнее даже, чем чтение, муталя. Есть муталя, есть музакара. Оба метода не нужны, конечно же. Этот метод музакара, он еще даже превосходит муталя. Почему? Потому что, например, ты прочел Китаб аль-Итикаф. Вот есть сборник хадисов, там есть Китаб аль-Итикаф. То есть глава или книга об итикафе. Как делается итикаф, какие там правила и так далее. Это что? Это как называется? Муталя, да, чтение. Если ты теперь сядешь вместе с туляба аль-Ильм, с искателями знания, и начнешь теперь вместе повторять хадисы, воспроизводить в памяти хадисы этой главы об итикафе. Ты взял книгу, прочел, перечитал. Это одно. А если ты теперь сел и вместе вы начинаете воспроизводить в памяти, то, конечно, это лучше, во-первых, для чего? Для запоминания. Запоминается лучше. Дальше. Это помогает держать память острой. Память, она вот как нож, она тупеет. Ее нужно точить время от времени. Хорошо? Это помогает держать память острой, развивать память. Дальше помогает помнить данную тему долго. Потому что, опять же, это впечатление. Ты сидишь с кем-то, ты помнишь, такой-то это говорил. Это помогает потом помнить эту тему долго. Еще к чему это способствует? Это помогает вообще учить тебя объективности в отношениях с учеными, с тулябаль-ильм или с оппонентом. Объективность. Потому что ты вместе сидишь, вместе с ним что-то обсуждаешь, что-то вместе учишь. Это учит тебя вот этой вещи. Инсаф. Справедливость и объективность. Потом учит тебя контактности. Ты знаешь, как контактировать с людьми, с тулябаль-ильм. Если ты где-то один все время, потом ты сталкиваешься с другим тулябаль-ильм, ты даже не знаешь, как вообще с тулябаль-ильм, с уляма можно общаться. Что ты привык все время, что ты один. Учит тебя проявлению уважения к другому носителю знания, к другому мусульманину, этикету вот в этом общении. Один раз он скажет что-то, другой раз ты что-то скажешь. Он напомнит, ты напомнишь. Это учит тебя вот этому общению, этому этикету. Учит тебя, опять же, какой-то доброте, вежливости в обращении. В отличие от чего? От муназара. Муназара, дискуссия, все-таки там немножко что требуется? Там требуется немножко сила, да? Крепость там нужна, быть крепким, а не мягкость. А здесь учит чему это? Учит мягкости, учит вежливости. Но теперь вопрос, с кем вместе садиться? Это тоже важно. С кем вместе садиться, заниматься этой вещью, музакара? Чтобы это был человек, талибуль-ильм, который обладает надежностью в знании. То, что мы говорили с вами, амана-ильмия. Потому что если это будет какой-то лжец, например, или это будет какой-то недоучка, который будет претендовать и делать вид, что он знающий человек, что он знает. Или нет у этого человека амана-ильмия, вот этой вот научной надежности у него нет, не садись с таким. Это опасно. Он навредит тебе больше, чем он принесет тебе пользу. Почему? Потому что человек знания, или крепкий тальбуль-ильм, или честный тальбуль-ильм, он будет говорить только то, что знает точно. Если чего-то не знает точно, будет говорить, по крайней мере, я не помню, может быть так, но я точно не помню, ты получишь пользу. А тот, что сделает, он будет говорить тебе, да, вот говорил шейх, я слышал. Или да, я читал, да, хадис вот такой вот. И будет тебя вводить в заблуждение. Будет говорить, там есть такой хадис, а такого хадиса нет. Или скажет тебе, что такой-то ученый говорил то-то, то-то, а он этого не говорил. Поэтому таких избегай. Ну и есть такая вещь, конечно, как самостоятельная музакара, то, о чем мы с вами говорили на примере Абу Хурейра, ради Аллаху Та'аля. Самостоятельная музакара, самостоятельное воспроизведение памяти, это тоже вещь очень полезная.
ملتزما للإنصاف والملاطفة مبتعدا عن الحيف والشغب والمجازفة وكن على حذر فإن تكشف عوارا من لا يصدق فإن كانت مع قاصر في العلم بارد الذهن فهي داو ومنافرة وأما مذاكرتك مع نفسك في تقليبك للعلم فهو ما لا يسوغ أن تنفك عنه وقد قيل إحياء العلم مذاكرته.
Да, говорит автор رحمه الله تعالى воспроизведение знания в памяти. Музакара талейм. Говорит он, наслаждайся проведением времени со знающими, воспроизводя в памяти узнанное и обмениваясь сведениями, поскольку это занятие по многим пунктам превосходит чтение, оттачивая ум и укрепляя память. При этом соблюдай беспристрастность и доброе обращение, отдаляясь от причинения несправедливых обид, шума, необдуманности. Будь осторожен, это занятие вскрывает изъян того, кто неправдив. То есть будь правдив, потому что вскроется твой изъян, если будешь неправдив, когда вот бывает такой музакар. Если же этим заниматься с тем, кто ущербен в своем знании и слаб интеллектом, то оно превращается в недуг, и взаимоотчуждение, да, это болезнь уже становится музакара. От него вреда больше, чем от пользы. И потом приводит к чему? Взаимоотчуждение происходит, потому что он слаб умом, или в поведении слаб, или в нравственности слаб, или что-то сказал, потому что у него нет что, надежности вот этой вот. Приводит к чему? Приводит к отчуждению потом. Что же касается самостоятельного повторения и воспроизведения в памяти пройденных вопросов, то это, вот самостоятельное повторение, это вообще должно стать твоим неотлучным спутником. твой неотлучный спутник. Ибо сказано, ихьяуль ильму закаратуху, оживлением знания является его воспроизведение в памяти. Это оживление знания. Так, это из вещей, на которые должен обратить внимание искатель знания. Это аль-музакара. Мы сказали, сколько видов музакара? Два вида. Аль-музакара первого вида, это что такое? Это когда человек самостоятельно это делает. То есть воспроизводит то, что он знает, то, что он выучил, сам самостоятельно в своей памяти повторяет это. Садится человек один и потом начинает что вспоминать вопросы. Один за другим, которые он изучил. Первый вопрос, второй вопрос. Или, например, он пытается то, что он выучил, например, акваль, то есть мнение, да, по этому вопросу. Первое мнение такое, такое-то. Какое из них предпочтительное? Какое из них более весомое? Какие доводы этого мнения? Или хадисы он выучил, да, и он садится, первый хадис был такой, второй был такой. Вот это вот просто для тальбаль-эльм несет большую пользу для него, помогает ему во многом. И помогает ему также и в ведении дискуссий потом. Потому что он сейчас учится чему? Быстро извлекать из памяти то, что он знает. Потому что это же тоже проблема. Бывает, что ты знаешь, но извлечь из памяти это сразу, в нужный момент сказать. Это иногда бывает сложно. Пусть Аллах субхану тааля облегчит. Это первый вид музакара. Второй вид музакара – это уже с другим человеком. Когда ты выбираешь кого-то из братьев, из искателей знания, такого человека, который будет поддержкой, помощью тебе в талибулейне, в изучении религии, принесет тебе пользу. Садишься вместе с ним и начинаешь ты вместе с ним вспоминать, повторять, воспроизводить. Например, начинаете по очереди читать наизусть то, что вы выучили. Сначала один немножко читает, потом второй немножко читает. Или вспоминаете какие-то вопросы, касающиеся фикха или акиды, повторяете их. Или, может быть, взаимное объяснение друг другу вещей, которые, может быть, он что-то не понял, или ты что-то не понял. Бывает так, ты понял что-то, объяснишь ему, он что-то другое понял, в чем-то более силен оказался, он тебе поможет, если есть на это возможность. Вот эта вещь, она действительно способствует росту знания человека, добавляет знания человеку, поэтому не пренебрегайте этой вещью, если у вас есть такая возможность. И быстрее зачастую бывает подготовка. Если один человек сидит иногда 2-3 часа сам, то когда он сидит, садится с хорошим тальбалем вместе, может быть, за полчаса или за час они это сделают, повторят, выучат. Почему? Потому что, во-первых, помощь друг другу, во-вторых, еще есть такая вещь, как человек, когда один сидит, иногда, что, или часто бывает у некоторых, начинает шайтан его отвлекать разными мыслями, начинает вспоминать о каких-то своих проблемах, о чем-то думать посторонним, или хочется спать ему, засыпает, начинает клевать. Но Шейх Ибн Усаймин, рахимаху Аллах, говорит, когда бывают вот такие совместные обсуждения, будьте осторожны, чтобы не было каких-то грубостей взаимных, чтобы не было шума, чтобы не было криков, чтобы не было со стороны одного из вас заносчивости в отношении других. Потому что некоторые начинают проявлять заносчивость. Вот я такой самый знающий, начинает вести себя заносчиво. Чтобы этого не было. Что в таком случае такие собрания не принесут пользы. И если ты вот такой заносчивый, или ты крикливый, и ты кричишь, когда что-то не так, как ты сказал, к чему это приведет? Если человек тот слабый, он просто будет принимать все, что ты говоришь, да, все, так, ну раз так, значит так, и будет убеждаться всякий раз, хотя, может быть, это и не так, потому что ты на него наседаешь вот так вот. А может быть, ты начнешь гневаться, и он тоже в ответ начнет гневаться, и истина между вами, она затеряется. Между вами истина затеряется, и не будет никакого толку. И будет то, что, о чем говорил автор здесь. О чем он сказал? Мунафара. То есть, наоборот, взаимоотчуждение после этого. Но будьте осторожны, чтобы шайтан не проник. Поэтому и пророк саллаллаху алейхи ва саллям советует. Если такое начался вот такой спор уже, тогда все, прекращайте собрание. Конечно, если ты знаешь, что этот человек, у него знаний мало. Ты знаешь, что ты силен в этом знании действительно, а у него нет знания. Но он проявляет какое-то упрямство. Может быть, какую-то строгость, когда это уместно, чуть-чуть ее проявление, возможно, оно допустимо. Но я опять же боюсь это говорить. Почему? Потому что люди очень быстро слушают такие советы и говорят, ну вот говорили же, что иногда можно. И потом становится не иногда и не немножко, чтобы не перейти эти рамки. Если ты хочешь ему объяснить, а он не понимает, не хочет понимать, он хочет просто спорить, хочет упрямства, в таком случае, может быть, немножко строгость, да, проявить. И мы сказать, тогда я не буду тебе объяснять, ну, раз ты не хочешь, потому что Аллах Субхану ва Тааля сказал. فَإِنْجَاءُكَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِدَنَّمْ. Если они придут к тебе, вынеси между ними решение или отвернись от них, то есть оставь их, не выноси решение, можешь тогда. Раз ты не хочешь понимать, значит, не буду объяснять тебе. И автор говорит, а если он ущербен в знании или что слаб умом, мы говорили ахляк и так далее, то есть вещи, которые могут повредить потом, то это совместное повторение может превратиться в болезнь и взаимоотчуждение. Поэтому уже будь осторожен в таком случае. Конечно, еще чем эти кружки, когда вместе садятся люди, чем они могут быть полезны? Люди же, у них разные способности. Бывает человек, у которого очень хорошая память, действительно. И он в этом собрании помогает чем? Тем, что он хорошо помнит наизусть. И он говорит что-то. Другой человек пониманием хорошим обладает. Он понимает хорошо. Третий человек, у него способность какая? Связывать глубоко те или иные хукмы шариата с какими-то общими целями шариата. Видеть мудрость шариатских предписаний. Что почему так? Он это сводит к каким-то общим основам шариата, общим принципам, общим мудростям шариата. Бывает проблема, еще Шейх Самин напоминает об этом, когда люди вроде много знают, но это еще не значит, что он знающий. Почему? Потому что у него нет понимания. Бывают такие люди, которые много знают, но понимание неправильно совершенно. И Шейх Самин приводит пример захиритов. Например, вопрос. Когда человек, говорит он пример того, как человек бывает далек от понимания целей шариата вообще. То есть ты когда знаешь какие-то общие цели шариата, почему шариат устанавливает те или иные хукмы? Помните, когда мы проходили с вами торговлю, мы что говорили? Почему устанавливаются запреты на тот или иной вид торговли? Цель какая? Не допустить конфликт, не допустить разногласия. Ты когда знаешь это, цель, почему, то тебе помогает глубоко понимать вопросы. И он приводит в качестве примера, что разрешают они и говорят, что будет действительным, захириты, будет действительным, если ты зарежешь в качестве курбана полугодовалую овцу, но недействительно будет, если ты зарежешь годовалую овцу. Хорошо. Почему? Потому что в хадисе сказано, что полугодовалая овца. Полугодовалая овца. Они говорят, ну вот значит надо брать так буквально, это что джаза это полугодовалая овца, все, значит только ее можно. Если уже годовалая овца, все, ее уже нельзя. Если будет уже сания, мусинина, уже тогда нельзя ее брать. Что здесь? Знание вроде есть текстов, но понимание целей, премудрости шариата, почему что-то установлено. Конечно, если можно полугодовалую овцу, тем более, если это будет годовалая овца, ведь это же лучше. Почему установлен этот срок полугодовалая? Потому что хотя бы она должна быть полугодовалая, потому что уже на что-то похоже эта овца. Хорошо? Другой пример. Пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, что если женщина, девушка, еще не была никогда замужем, то ее согласие на брак – это что? Ее молчание. А если уже была замужем, то ее согласие – это произнесение ею, да, высказывание ей своего согласия. То есть, если опекун, отец, например, своей дочери говорит, ты согласна, доченька, вот выйти замуж за этого человека, ты хочешь… Знаете, что говорят захириты? Они говорят, если не замужняя, значит, ее согласие – молчание. Если эта девушка скажет отцу, да, папа, я хочу выйти замуж, все, это не считается, что она согласна, говорят они, потому что ее согласие – это молчание. То есть знание бывает, да, но не бывает чего? Понимание, видение целей шариата. Говорит дальше, рахмаллаху та'аля. Искатель знания должен жить между Кораном и знаниями Сунны. Это вот название этой главы, это качество. Искатель знания должен жить между Кораном и знаниями Сунны. И он говорит, Коран и Сунна должны быть для искателя знания как два крыла. Как два крыла. Берегись быть с переломанным крылом. Берегись быть с переломанным крылом. Это очень важно. Вспоминайте об этом все время. Что является для вас основой? К чему вы должны всегда вернуться? На что опираться? Собственно, цель вашего поиска знаний – это что? Увлекся человек, например, изучением чего-то, какой-то отрасли, чего-то, каких-то мнений, высказываний ученых и так далее. И вообще, что отвлекся от Корана и Сунны? Это неправильно. Основа, то, ради чего все, это изучение Корана и Сунны. Это основа. Это цель. Талиб аль-Илм должен опираться на Коран и Сунну в своем знании. Да, чтение мнения ученых, поиск там в книгах ученых, книгах фикха, это хорошо, но это вспомогательная вещь. Это вещь вспомогательное средство. Для чего? Для того, чтобы обрести правильное понимание, способность правильно понимать Коран и Сунну, способность исследовать доводы Корана и Сунны, извлекать выводы правильные из шариатских текстов. Вот для этого. Но основа, еще раз, это Коран и Сунна. И нужно жить между этими двумя основами, жить между ними всегда. Очень многие люди отвлекаются от этих двух основ. И уже не слышишь в их словах «Каля Аллах, каля Расул», сказал Аллах, сказал посланник. И попытку понять аяты, анализировать, о чем сказано в Коране, размышлять над аятами Корана. Талиб аль-Илм не размышляет над аятами Корана. Или не размышляет над хадисами пророка, алейхиссалату вассалям. Это проблема. Поэтому живи между этими двумя основами. Повторяй Коран, во-первых. Первая основа, да, это ты должен повторять Коран и размышлять над ним. Второе, ты должен изучать книги хадисов и размышлять над хадисами. Аллах Субхану ва Тааля, Он приказал обращаться к Корану и Сунне. Аллах Субхану ва Тааля сказал: «Вазкурна ма ютла фи буютикунна мин аяти Аллахи валь хикма». И вспоминайте то, что читается в домах ваших пророка женам. Аллах Субхану ва Тааля обратился к ним с этими словами, но это обращение, конечно же, не только к ним, а ко всем нам. «Вазкурна ма ютла фи буютикунна мин аяти Аллахи валь хикма». И поминайте, что читается в домах ваших из аятов Аллаха, то есть Корана, и мудрости, то есть Сунны. Это из адабов талиба аль-Илм, очень важных. Жить вот так, между аль-китаб ва сунна, книгой Аллаха и Сунной пророка, алейхиссалату вассалям, они должны быть как два крыла для птицы. Птица, она не может летать, если у нее два крыла не в порядке. Если одно крыло сломано, птица не полетит. Опять же, это очень важно. Оба крыла должны быть что? Оба крыла должны быть целыми. Потому что есть люди, которые уделяют внимание сунне, хадисам, но не обращают внимания на Коран, или забывают про Коран, пренебрегают Кораном. Или наоборот, человек, он посвящает себя Корану. Видишь, все время он читает Коран, учит Коран, но не интересуется сунной. Это беда. Шейх Усаймин говорит, и приходилось встречать действительно, и нам с вами, что искатели знания некоторые, они интересуются сунной. Интересуются хадисами, иснадами хадисов, цепочкой передачи, передатчиками хадиса, запоминают их имена, там, даты рождения, даты смерти и так далее, слабый передатчик, сильный передатчик. Вопрос терминологии хадисов, мусталих хадис, какой хадис даиф, какой сахих, хорошо, какой муснад, какой мунката и так далее, это изучают. Понимание хадисов, да, но если спросишь его что-то про книгу Аллаха Субхана ва Тааля, про аят какой-то из Корана, ты видишь, что человек невежественный вообще в этом вопросе. И это большая ошибка. Обязательно Коран и Сунна должны быть как два крыла для тебя, о искатель знания. Ну и, конечно, Ибн аль-Усаймин напоминает еще об одной вещи, на что нужно обратить внимание. Это, конечно, нужно также интересоваться, обращать внимание на слова ученых. Это очень важно. Не пренебрегай словами ученых, особенно если это ученые из числа сахаба и табиинов. И, конечно, и современными учеными очень важно. Имамы нашего времени, не пренебрегай их словами, особенно если это фетвы, касающиеся каких-то крупных глобальных вопросов, не пренебрегай их словами. А некоторые люди пренебрегают, потому что уляма, нельзя пренебрегать их словами, уляма, они крепче, чем ты в знании. Они уже в напряжении этих лет укрепились. У них правила шариата, понимание этих правил, норм шариата, каких-то для тебя скрытых от тебя сторон шариата есть это. Хорошее понимание этих правил и скрытых от тебя каких-то сторон шариата. То, чего у тебя нет. Посмотрите, даже некоторые выдающиеся ученые, крупные исследователи, ученые ислама, бывало, что какое-то мнение в каком-то вопросе они отдавали ему предпочтение, считали, что вот это мнение, оно более правильно. Но стеснялись сказать «да, это так», пока не выясняли, что до них сказал кто-то также из ученых. И если какое-то мнение, например, они видели, что это мнение, вот оно более правильно, вот эта точка зрения по этому вопросу более правильно, что говорили? Они говорили, если кто-то об этом сказал раньше, то значит так. Правильно это. Такая позиция правильная по этому вопросу. Если кто-то до этого сказал, а если до этого никто не сказал это, то и мы не говорим это. Шейх Ислам ибн Таймия, как пример, рахмаллаху та'аля, посмотрите, какое у него было знание. Какой простор понимания шариата, кругозор в шариатских науках. Но если он высказывал какое-то мнение и не знал кого-то до себя, чтобы он об этом сказал, он говорил «Ана акулу бихи, инкана кад киля бихи». Я говорю, я считаю так, если до меня так уже было сказано. Если до меня об этом уже кто-то сказал. То есть, он, будучи ибн Таймии, он не говорил на мое мнение уже достаточно. Я буду держаться своего мнения, я сам понял Коран так, что мне до людей. Что там говорили до меня знающие. Это ошибка. И поэтому Шейх ибн Усаймин обращает внимание на такую вещь. Смотрите, должна быть середина в этом вопросе действительно. Мы с вами все время говорим, мы не должны быть с вами джумхуриин. Да, что такое джумхуриин? То есть, если большинство на этом ученых, значит, это непременно правильное мнение. Берем это мнение, потому что большинство так говорит. Бывает, что большинство говорит что-то, но истина на стороне меньшинства, даже среди что? Уляма. Бывает, да. Но с другой стороны, не уходите в другую крайность. Если большинство ученых придерживается какого-то мнения, значит, не пренебрегайте этим так просто и так легко не отходите от этого так просто. Сначала что? Изучите. Только после отфильтровывания тщательного, изучения тщательного, потом уже отказывайтесь от мнения большинства. Хорошо? Не значит фанатично быть преданным мнению большинства. Ни в коем случае. Нельзя говорить, а раз было три имама или четыре имама на этом, значит это непременно истина. Нет. Это ошибка. Но в то же время пренебрежительно вот так относиться, говорить, ну и что, что были четыре имама, меня это не волнует. Хорошо? Нет. Ты должен сначала тщательно... А почему так? Почему большинство ахлюль-ильм, большинство знающих этой уммы склонились к этому мнению? Ведь какие основания же были у них, разумеется. И, возможно, просто ты чего-то не знаешь. Ты просто чего-то не понял еще. Поэтому не спеши. Сначала изучи тщательно вопрос, исследуй его, отфильтруй. Хорошо? А потом уже выноси решение. Если ты увидишь... что какой-то вопрос есть, где есть разногласия среди ученых, большинство говорит так-то, и какая-то часть говорит иначе, и ты видишь, что мнение меньшинства, оно тебе видится более весомым, более правильным, более соответствующим доводу, не стремись сразу отказаться, отсечь первое мнение. Сначала что? Поразмышляй, подумай, какие доводы есть у той стороны другой, на стороне большинства какие доводы, потому что, возможно, истина с ними. И то, что их так много, это и много кого? Это же не простых людей много. Если простые люди, их много, это вообще не показатель. Что бывают толпы на заблуждение. Речь идет сейчас об ученых этой уммы. Поэтому не спеши сначала выясни, какие есть доводы. И если после тщательного исследования ты увидишь, что все-таки истина на стороне меньшинства, то возьми, конечно же, что? Сторону истины. Еще что бывает иногда, внимательно. Иногда бывает такая вещь, как «алядилля шазза». Что такое «алядилля шазза»? Вроде бы доводы есть, да, у какой-то стороны. Но эти доводы шазза. Что значит шазза? Они отклоненные доводы. То есть они, что значит отклоненные? Значит, они противоречат каким-то более сильным доводам или каким-то доводам шариата и правилам шариата, незыблемым, как горы. И вдруг находится какой-то довод, где хадис, кто-то из уляма сказал, что, возможно, он хороший хадис, то есть, возможно, он может служить доводом, но этот хороший, по словам того ученого, хадис противоречит каким-то, что, как мы сказали, незыблемым основам и правилам шариата, как горы, которые крепкие, то тоже не спеши брать вот это вот. Потому что, возможно, там есть какая-то все-таки какой-то недостаток в иснаде, в цепочке передачи. А может быть, что даже бывает иногда цепочка передачи действительно достоверно, но этот хадис мансух, то есть он аннулированный уже хадис, упраздненный, ты не знаешь, хорошо, или есть какое-то что? Тахсис, то есть какая-то конкретизация, уточнение для этого, о чем сказано в этом хадисе, в других хадисах, Или, может быть, этот хадис действительно сейчас, например, от Ибн Аббаса передан, ради Аллаху Тарану. Хадис достоверный по своему иснаду. Ибн Аббас это сказал. Что пророк, алейхиссалатусам, женился, когда он был в состоянии храма. Хадис достоверный, у Бухари приводится. Можем мы сказать, значит, может человек в состоянии храма жениться, потому что есть хадис Ибн Аббаса? Нет, это хадис шаз, отклонившийся хадис. Хоть он и достоверный по цепочке передачи, но он противоречит хадису, который передан от самой Маймуны. Ибн Аббас говорит, что пророк сам женился на Маймуне в состоянии храма. А сама Маймуна говорит, что пророк алейхиссалатусам не был в храме, когда он женился на ней. Хадис шаз, если кто-то возьмет этот хадис вот так сразу, не подумав, не исследовав, это может привести к проблеме в понимании. Поэтому подожди, не спеши сначала, что удостоверься, все тщательно изучи, взвесь. Это вещь, на которую Шейх Ибн Усеймин указывает здесь. Две вещи. Первая вещь это какая? Не соглашаться, что с общей массой ученых, большинством ученых не соглашаться, сразу спешить с этим, здесь надо быть осторожным. Второе, это противоречие каким-то аль-кавайд аль-исламия, то есть каким-то правилам ислама общим, незыблемым, которые считаются как горы вот эти, которые укрепляют землю. Хорошо, такой вопрос задает Шейх Ибн Усеймин. Как ответите на него вы? Спрашивают его, чему мы должны отдать предпочтение в аргументации? То есть, когда мы ссылаемся на довод, то чему мы должны дать предпочтение? Корану или Сунне, если между ними противоречие? Понятно или нет? Если есть противоречие между Кораном и Сунной, чему мы, между хадисом и аят, чему мы должны отдать предпочтение? Что поставить должно на первое место?
Противоречие. Сунна и Коран не противоречат.
Да, это правильный ответ. Не может быть вообще никогда противоречия между Кораном и достоверным хадисом, достоверной сунной. Не может быть, чтобы мы сказали отдать предпочтение этому или поставить на первое место то. Не может быть, чтобы ты нашел такой достоверный хадис, сунна сахиха, во-первых, сахиха достоверный, во-вторых, четко, ясно указывающий на что-то. Не двойное какое-то, возможно, тройное понимание, да, именно четко указывающий на что-то, что противоречило какому-то ясному аяту из Корана. Ясный достоверный хадис не может противоречить ясному аяту из Корана. Дальше.
Ас-салис валь-арбаун истикмалю адавати кулли фан лан такуна талиба илмин муткинан мутафаннинан хатта ялиджа аль-джамалу фи самми аль-хияд ма лам тастакмил адавати залика аль-фан фа фи аль-фикхи байна аль-фикхи ва усулихи ва фи аль-хадиси байна илмай ар-ривайати والدراية وهكذا وإلا فلا تتعنى قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به فيستفاد منها أن الطالب لا يترك علما حتى يتقنه.
Да, это еще одно украшение из норм поведения талиба ильм, из норм благопристойности, качества талиба ильм, истикмаль адавати кулли фан, то есть полное овладение прикладными основами каждой из наук. Полное овладение прикладными основами каждой из наук. И говорит автор, ты не сможешь стать прочным, глубоко знающим искателем знания. Не сможешь им стать до того времени, пока верблюд не войдет в игольное ушко. То есть никогда не сможешь им стать. Верблюд никогда не сможет войти в игольное ушко. Если не овладеешь в полной степени всеми прикладными основами и инструментами той науки, которую ты изучаешь. Если это фик, нужно овладеть науками фик, усуль аль-фик. Усуль аль-фик, мы говорили с вами, основы, методология фикха. Да? То есть правила, как выводятся хукмы из доводов. Если это хадис, значит наука о передаче хадисов, Ильму ривая и наука о понимании хадиса, ильму дирая. Ильму ривая и ильму дирая. Если же ты не собираешься этого делать, тогда даже не утруждай себя. То есть автор говорит, ты не сможешь стать действительно знатоком какой-то науки. И Всевышний сказал, те, кому мы даровали Писание, и они читают его по-настоящему, вот те вот являются верующими в него. Те, кому даровали Писание, «Ладзина атайнаму аль-китаба ятлюна хакка тилавати». Кому даровали Писание, они читают его, «Уляйка юминуна би». Они являются верующими в него. Из этих слов следует, говорит автор, что искатель знания не должен оставлять изучение какой-либо науки, пока не овладеет ею крепко. Вот это вот последнее качество в этом разделе, в пятом разделе. То, что связано с научным путем талибуль-ильм. Мы говорили с вами это здесь, что путь в науке, в изучении, какие здесь есть правила. Вот это вот последнее качество. Автор говорит о двух вещах здесь. Вот в этом последнем украшении, которому он советует тебе украситься. Первое – это знать инструменты, прикладные основы каждой науки перед тем, как начать ее изучать. Перед тем, как вступить в изучение какой-то науки, изучение какого-то ильма, ты должен что взять? Сами основы этой науки. Взять инструменты, какие там есть в этой науке. Так в любой области, в любой отрасли вообще. Например, ты начал изучать нахву. Нахву – это что такое? Наука об изменении окончаний слов арабских. Так вот, ты начал изучать нахву. И вот сразу начал изучать нахву человек, и вот они сразу, о чем мы говорим сейчас? Мы говорим сейчас мафули аджлихи. О нем сейчас будем говорить. Мафули аджлихи. Пожалуйста, дай мне разбор и араб вот это предложение. Там мафули аджлихи. В нем. Это правильно? Это можно? Нет. Пока ты не знаешь, что вообще изучать нахву. Что это за наука такая? Терминология этой науки. Какие там термины приняты? Какие основы? Или, например, другой человек хочет выносить суждение о хадисах сейчас. Хадис даиф, слабый, или хадис сахих. Я хочу этим сейчас заниматься. Выносить суждение о хадисах, о слабости или достоверности. Человек не знает ни мусталях аль-хадис, ни терминологии хадисов, ни ильму риджаль, ни наука передатчиков хадисов, ахвалю риджаль. Не владеет этим ничем. Можно? Нет. Поэтому первое, что ты должен овладеть полностью инструментами этой науки, ее прикладными основами. Ты не сможешь стать хорошим специалистом этой науки, пока полностью не овладеешь этим, если не овладеешь, потому что это средство для достижения цели. Как ты можешь достичь цели, если ты не овладел средством к этой цели? Ясно или нет? Второе, на что он указывает здесь, если ты начал изучать какую-то науку, не оставляй ее, пока не овладеешь ею в совершенстве. Пока не овладеешь ею крепко, пусть не в совершенстве, но крепко. У каждого свой уровень, конечно, совершенства. Пока не овладеешь ею крепко. Некоторые не доучивают. Начали что-то, переходят к другому. Например, прочел книгу, четверть книги, или половину книгу прочел человек, или изучил, все, бросил. Забросил, давайте возьмем другую книгу. Перешел ко второй книге. Там половину прочитал чего-то, опять не закончил. И не может сказать человек, да, я прочел эту книгу, не может сказать. И не может сказать, когда кто-то ему говорит, в такой-то книге сказано, там нет этого в этой книге, потому что он не дочитал эту книгу. Как он может сказать, что в этой книге этого нет, когда оппонент ему говорит, есть? И так далее, потому что он не прочел сам полностью. То же самое касается изучения наук. Доводите до конца. Знаете, сколько есть искателей знания, тысячи и десятки тысяч, которые начали и не закончили, и повисли вот так вот, и забросили. И на самом деле знаете, что это «тавалли яум изахф», говорят про это ученые. «Тавалли яум изахф», что это такое? Отступать в день сражения, в день битвы. Вот что такое уходить с поприща поиска знаний. Вы знаете, что из великих грехов, которые перечислил пророк алейхиссалям, семи великих грехов, это что? Отступать с поля боя. Так вот это оставлять и бросать талибу аль-ильм, поиск знаний, Аллах тебя избрал, поставил на это поле сейчас битвы за эту религию, за ее чистоту, за тавхид и сунну, ты забросил и ушел куда-то, отступил. Поэтому не делайте этого, не бросайте на половине. Те, кто занимается дунья, их много, но ведь и врачи нужны, говорят они, но ведь и стоматологи нужны. Но ведь и торговцы нужны, и те нужны. Нужны, да, нужны, но их достаточно и без вас. Разве мы сейчас в таком положении, что есть кифая, то есть достаточность людей знания сегодня, чтобы имели право такое говорить? Нет, конечно. Любой человек вообще, он должен принимать участие в распространении знания. Каждый своим способом. За одну стрелу награждается сколько в хадисе сказано человек? За одну стрелу. Награждается тот, который эту стрелу сделал. Награждается тот, который эту стрелу что подает. Награждается тот, который стрельнул, выпустил эту стрелу. Все получают награду за вот эту стрелу, потому что она пути Аллаха Субхану Тааля. А если это знание, этой стрелой одного врага ты сразишь. А знанием Скольких людей ты спасешь, скольких врагов ты породишь. Потому и боятся они, искатели знаний, больше, чем вот этих вот, которые пытаются метать стрелы сегодня, когда это неуместно. Они боятся искателей знания больше. И шайтан боится искателей знания больше. И смерть ученого – это действительно бедствие, это несчастье большое для уммы, когда уходят улема. Потому что знание, оно не просто так исчезает, оно исчезает с уходом ученых. И когда уже не остается знающих, потом берут дело в руки незнающие, невежды, и начинают выдавать фетвы, и сами впадают в заблуждение, и вводят в заблуждение, да упасет Аллах Субханаху Тааля. Поэтому вот эти вот слова автора Рахмаллаху Тааля здесь из стикмара «дават кулли фан», то есть полностью овладеть инструментами, прикладными основами каждой науки. Если ты хочешь быть тальбу-ль-ильм, действительно искателем знаний в какой-то области, то, что сегодня называется специализацией, да, это тахассус называется, обязательно ты должен уметь пользоваться инструментами этой науки в совершенстве, хорошо это делать. Если ты хочешь, например, быть знатоком фикха, автор приводит здесь пример, значит, ты должен и фикх изучать. Ты должен изучать, что усулюль фикх, если ты хочешь быть, что вот таким вот, как море, да, в этой науке. Можно ли знать фикх, не зная усулюль фикх? Можно ли изучать фикх, не зная усулюль фикх? Или усулюль фикх, знать, не зная фикх? Стать факихом, изучив только усулюль фикх, не зная фикх. Шейх Усаймин говорит, это уже такая вещь для тех, кто хочет это понимать. Знать фикх, не зная усулюль фикх, в принципе, можно изучать фикх, не зная усулюль фикх. Но изучить только усулюль фикх и не знать фикх, и понимать потом фикх, нет. Поэтому, когда задают вопрос, а с чего начинать вообще? Сначала усулюль фикх изучить, методологию основы фикха, вот эту науку, как извлекаются из доводов, что законоположение. Эту науку сначала объяснять ученикам, или сначала фикх начать изучать, касающиеся вопроса тахара, там, омовения, наджасы и так далее, гусля, вопросы намаза и так далее. С этого начать лучше. Ученые говорят, конечно, начать сначала что с фикха, потому что это вещь, которая нужна всем в жизни, их в их поклонении ежедневном, и в их муамаля, то есть отношениях с людьми тоже нужна эта наука, прежде чем будет изучать человек усуль аль-фикх. И потом автор приводит здесь в качестве довода слова Аллаха Субхану ва Тааля: «Аллазина атайнаху аль-китаба ятлюну хакка тилавати». Те, кому мы даровали Писание, и они читают его хакка тилавати, настоящим чтением, они в него веруют. Настоящее чтение, помните, мы с вами говорили, что значит по-настоящему читать? Это не просто читать. Просто читать слова, это да, это чтение. Но это недостаточно еще, чтобы сказать, что это настоящее чтение. Еще нужно понимать это. А потом нужно что? Это делать. Потом нужно это делать. Потому что таля, еще говорят, ятлюнаху. Слово таля имеет значение читать, а имеет значение еще следовать. И читают слова, и следуют за этим писанием. А чтобы следовать, ты должен понимать, что ты читаешь. То есть автор приводит это в качестве доказательства. Как будет это настоящее чтение, если ты не овладеешь что? Прикладными основами, как читать Коран, как понимать Коран. И потом он приводит еще в качестве примера того, чтобы нужно овладеть всеми прикладными основами, да, той или иной науки, это наука хадис. Например, хочет человек быть специалистом науки хадис. Он должен овладеть и ильму ривая, и ильму дирая для этого. Тогда он будет специалистом. Что такое ильму дирая и ильму ривая? Ильму ривая – это наука, связанная с передачей хадиса. То есть вопрос об иснадах, передатчике хадиса, да, и так далее. Это ильму ривая, связанная с передачей. А есть еще ильму дирая, то есть это наука о понимании хадиса теперь, понимание текстов хадиса. Тогда это будет алим в хадисе, как шейх аль-Альбани, рахималлаху та'аля. У него был ильму дирая, ильму ривая. И в вопросе иснадов, достоверности хадиса он был из крупнейших специалистов. И в вопросе понимания текстов хадиса из крупнейших специалистов. И это мы говорим в ответ тем, которые говорят, что Альбани нужно его слова брать только, когда речь идет о достоверности хадиса, достоверная цепочка или недостоверная. Вот там мы говорим сахаха Альбани или дааф Альбани. Альбани сказал достоверно или недостоверно. Хорошо. А когда речь идет о понимании, нет, у Альбани не было понимания, не было фикха. Нет, Альбани это действительно специалист хадиса, а значит из крупнейших специалистов и в области ривая, и в области дирая, в области понимания хадисов. Да смилуются над ним и над всеми учеными сунны Аллах Субхана ва Тааля. Ва саллаллаху алейхи ва саллям аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин ва джазакум аллаху хайран.